Аллилуйя, слава Богу. И Бог рад, как всегда, я говорю эти слова, потому что я знаю и уверен в том, что Божье сердце, оно исполнено радости, когда Его дети приходят к Нему с любовью, в поклонении, в смирении, в послушании. Это прекрасно. Любые родители рады такому приходу своих детей. Ну, может быть, еще не все родители, но я думаю, практически все, кто-то будет, вы должны знать, кто еще не родитель, что родители всегда рады, когда дети приходят в смирении, послушании, кротости, с любовью к своим родителям. И уж тем более, Отец наш Небесный, который в каждом из нас видит Сына Своего, Он радуется, когда мы приходим и поклоняемся Ему в духе и в истине. Как написано в Писании, Бог себе ищет таких поклонников. Аминь. Будем такими поклонниками. И не надо расстраиваться, когда что-то не получается. Все мы знаем, что такое, что нужно, чтобы чего-то достичь, нужно что-то делать, да? Есть очень много народных мудростей, которые об этом говорят. Терпение, труд, все перетрут, да, там, что там еще можно придумать сейчас. Я уверен, что мы сейчас, если вспомним, то мы найдем очень много таких выражений. И это действительно так, что труд, он облагораживает человека. Он не делает из человека раба или... Он не превратил обезьяну в человека? Конечно же, нет. Как может поиск блох и поедание бананов превратить это животное в человека? Это не знаю, кто в это может поверить. Но идеология этого мира в свое время, она настолько затмила разум людской, что люди в это верили. Сейчас, когда мне говорят, что а человек от обезьяны, я говорю, ну, может, ты, но не я. Больше мне такое не говорят те люди, которые получают такой ответ. Я знаю, от кого я произошел. Но, тем не менее, человек, он должен трудиться и что-то делать в своей жизни. Я вот смотрю, как моя жена, она помидорки высаживает. Казалось бы, вроде бы не тяжелый, не физический труд, но это надо, каждое это семечко посадить, ухаживать. Она им их гладит, говорит, вы мои помидорочки. Я говорю, ты бы за мной так ухаживала. И эти помидорочки, они пускают потом в землю, потом стебелек появляется. И когда какой-то стебелек не появляется, она расстраивается. Казалось бы, да, ну семечко не взошло, ну что тут такого? Потому что она вложила какой-то труд, какую-то, ну, как говорится, душу вложила в это дело. Я уверен, что каждый раз, я не поднимаю свою жену, она и так высоко стоит. Но я уверен, что у каждого из вас в жизни есть такие моменты, когда мы что-то делаем, и если не получается, ну, какое-то приходит, ну, не то чтобы разочарование, ну, какое-то огорчение. Что ты вложился, что-то постарался, а оно не произошло. Также мы огорчаемся, когда мы по отношению друг к другу что-то сделали добро, помогли или что-то сделали, и в ответ ничего не получили. Ну и казалось бы, да, мы такие выглядим, ну ничего страшного там, да. А в подсознании ты думаешь, я же ему помог, я ему дал, я ему сделал, он теперь мне должен, он мне обязан. Никто никому не обязан, дорогие мои. Библия учит, если ты сделал добро, не жди ответа. Не жди ответа, не завидуй, не осуждай. Ну, не отблагодарил тебя, ну не отблагодарил, ну и что в этом такого? Но это состояние, которое остается в сердце человека, особенно верующего, оно называется уныние. И душа начинает унывать, когда ты не получил ответ на свое доброе дело. Но Слово Божье, оно учит нас, чтобы мы делали добрые дела и при этом не унывали. Скажи своему ближнему вот сейчас, делай добро и не унывай. Я хочу поговорить сегодня именно на эту тему, и проповедь моя так и называется, делай добро и не унывай. Мы должны трудиться над тем семенем, которое мы сеем в своей жизни. Не только для себя, но и для ближних своих. И нам надо понимать, что семя, которое мы сеем, оно подвергается опасности. Оно может не взойти, оно может быть украдено, оно может быть еще что-то с ним произойти. Оно в опасности, но нам надо над этим трудиться. Потому что мы должны понимать, во-первых, что если мы делаем хорошее семя, сеем, то Бог будет всегда рядом и помогать нам. Не забывайте об этом. Хорошо? И мы обратимся к посланию Галатам в 6 главе с 1 по 18 стих. Пусть Бог нас благословит познанием Его премудрости. И все, что Он хочет нам сказать сегодня, пусть Он скажет, и чтобы наша вера приняла это слово, и чтобы мы не были только лишь слушателями, но и исполнителями Божьего слова. И дай нам, Боже, выйти сегодня из собрания не такими, как пришли, но измененными, преображенными все больше и больше в Твой образ и в Твою славу. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь. Итак, послание к Галатам, 6 глава, с 1 стиха. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». То есть, если ты будешь помогать своему ближнему, который что-то сделал, впал в какое-то согрешение, оказывается, ты подвергаешься искушению. Вы понимаете, как надо правильно помогать ближнему своему? И искушение, оно и заключается именно в том, что ты, помогая ближнему своему, будешь дать ответа, будешь думать, какой ты умный, какой ты начитанный, какой ты мудрый. Вы понимаете, да? То есть ты сам себя уже превозносишь, ставишь выше своего ближнего. Ты очень хорошо можешь разглядеть сучок в глазу брата своего и при этом не заметить бревна в глазу своем. Вот какое может постигнуть искушение того, кто пытается помочь, то есть сделать доброе дело для ближнего своего. Поэтому, делая доброе дело ближнему своему, мы должны быть очень внимательны и наблюдать за собою, как говорит Слово Божье. «Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Второй стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Здесь не говорится о материальном добре. Да? Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. И вот обратите внимание дальше. Прекрасные слова. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Когда мы говорим, 8 стих, «сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление», это не означает, что ты будешь сеять какие-то, что тебе не нужно жить на этой земле и делать какие-то добрые дела на земле. Как раз все хорошо. Но если ты, даже если садишь помидорки или садишь что-нибудь другое, ты пожнешь тление. То есть ты пожнешь то, что не дает тебе жизни вечной. Ты, ну, насытился, что-то другое, может, сделал, удовлетворился еще в чем-то. Это нормальная жизнь. Но мы должны понимать, что все это, чтобы оно не было хорошим, если оно делается без Бога или не для Бога, оно тление. Оно нужное. Кушать надо. Заботиться о себе надо. Да и аминь. Но мы должны понимать, что есть более высокие истины. Поэтому, живя в этой жизни, заботясь о том, что покушать и так далее, как платить налоги, как обеспечивать семью и так далее, это все нормальные вещи. Но если при этом ты забываешь о духовных вещах или отлаживаешь на второй план, тогда ты подвергаешься опасности. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. То есть определенные условия. Если ты хочешь приобрести жизнь вечную, есть определенные условия. Не просто делать добро, а еще и не ослабеть при этом. И человек, который достигает какого-то, верующий человек, достигает какого-то своего, может быть, уровня, и он сам себе говорит, я не хочу, мне хватит, я уже достиг, ну вот я уже там имею какое-то служение, мне не надо больше, мне не надо подниматься выше, мне не надо, я уже умный, я тебе скажу, ты ослабел. Библия говорит, блажен тот, кто епископство желает. То есть это не обязательно, что ты должен быть епископом желать, но ты должен стремиться к высшей почести, высшего звания во Христе Иисусе, как это делал апостол Павел. Но делая добро, Слово Божье говорит, не унывай. Делая добро, не унывай. Всему будет свое время. Вы знаете, что время будет не только пожинать от добрых дел. Придет такое время, когда человек будет пожинать и от своих злых дел. Потому что однажды Бог спросит тебя за те дела, которые ты сделал, и за те дела, которые ты мог сделать, но не сделал. Итак, доколе есть время, 10 стих, будем делать доброе всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. То есть кто-то навязывает тебе религию, кто-то навязывает тебе закон, при этом теряя живую веру. И он соблазняет тебя, потому что он показывает тебе Слово Божье и говорит, ну написано же в Писании. Ты должен соблюдать то или иное там действо в своей жизни. Написано, что это постановление вечное. И при этом не имея живую веру, он вводит тебя в обман. Бога не интересует только лишь дела, описанные в Библии, его интересует твоя вера. А дела, они подкрепляют твою веру. Ибо и сами обрезанные не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться, говорит Павел в 14 стихе, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Его не волнует забота этого мира. Его ничего не волнует. Для него этот мир распят. А он сораспялся со Христом для этого мира. Он отделил себя, так как сегодня церковь должна, обязана отделить себя от этого мира. Не потому, что мы какие-то особенные, а потому, что у нас есть живая вера. Особенность церкви в том, что у нее есть живая вера, не религия, не подчинение законам, которые несут разложение веры. А сегодня это происходит в мире, поэтому нам надо быть очень внимательными и очень мудрыми. И чем больше это в мире происходит, тем больше нам надо приобретать эту мудрость. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение, новая тварь. Тем, которые поступают по этому правилу, мир им и милость. Понимаете, что когда ты ожидаешь, поступаешь по этим правилам, он говорит мир и милость, но при этом не забывай, что у тебя будут трудности. Но любую трудность преодолевает верующий, потому что он с Иисусом Христом. Тем, которые поступают по всему правилу, мир и милость, и Израилю Божию, да будет мир Иерусалиму. Впрочем, никто не отягощай, то есть, другими словами, не возлагай непосильный труд этого мира. То есть, он говорит, впрочем, никто не отягощай меня. Отягощать – это возлагать непосильный труд этого мира. Потому что в этом мире люди иногда делают такие вещи, они трудятся и, ну, как говорят в народе, головой об стенку. Они чего-то стараются, делают, тратят силы, энергию, и в итоге авос и ныне там. Это очень часто происходит. К сожалению, иногда у верующих происходит такое. Они пытаются, пытаются, и ничего не происходит. «Ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем», говорит Павел. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь». И Бог конкретно показывает нам, что через апостола, что мы когда обязаны делать добрые дела. Но он учит нас, что когда ты делаешь что-то доброе, не унывай. Это не легкий труд. Это не легкий труд. Я уже говорил вначале, что иногда мы делаем добрые дела, но ожидаем. Или те дела, которые мы сделали, мы это храним в себе, как компромат на кого-то. Или как что в любой момент ты можешь упрекнуть кого-то, что вот я же тебе сделал, я же тебе помог, я же и так далее. Но наша работа, она всегда должна быть в деле Божьем. Как это делали апостолы, как это делала церковь. И мы должны сегодня об этом не забывать, что весь наш труд – это дело Божье. Я еще раз говорю, если ты делаешь добрые дела, какие бы они хорошие ни были, но если они не по Божьей воле или не для Бога, делай, это хорошо, что мы делаем, но они не имеют цену, они тленные, они не дают тебе жизнь вечную, они тебе помогут в этой жизни, да, но они не сыграют роль твоей вечной жизни с Иисусом Христом. Они не поведут тебя к той конечной цели, ради которой мы призваны. В первом послании к Коринфянам Павел говорит в 15 главе 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в теле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом, не бесполезен». Но он не говорит, что если ты будешь делать добрые дела для этого мира, то ты тоже, этот труд не будет тщетен. Нет, он говорит, если ты будешь делать Божье дело, тогда это будет вознаграждено. Поэтому мы ожидаем награду от Господа, а не от людей. Аминь. И мы обратимся к книге Экклесиаста. Это прекрасная книга, книга, я бы сказал, книга мудрости. Ну, многие утверждают, что эту книгу написал Соломон. Кто-то не согласен. Нету точных сведений, что это книга Соломона, книга Экклесиаста. Но, тем не менее, эта книга – мудрая книга. И она очень конкретно освещает, что жизнь без Бога – это суета. На протяжении всей этой книги даются наставления человеку, который любит Бога и хочет служить и быть с Богом. Но все остальное эта книга показывает, что это все суета. Очень интересная книга. Читайте, это принесет вам много пользы и наставит вас, даст вам много хороших и мудрых советов. Экклесиаста 3 глава, 13 стих. «И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Понимаешь? Все, что ты делаешь, и у тебя есть еда, у тебя есть пища, не забывай, что это все дар Божий. И в 5 главе, 18 стих, дальше мы читаем. «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это тоже дар Божий». То есть человек, который живет в этой жизни и делает добрые дела для этого мира, для своей жизни на этой земле, он должен помнить, что Бог его хранит и благословляет. Но человек, он в первую очередь должен заботиться о воле Божьей и служить Господу, а не служить себе. Потому что когда Бог дает, а человек только берет, и у него нет других намерений, как только брать и брать, этот человек называется неблагодарный. И рано или поздно его благословение, как он думает, это действительно Божье благословение, но как он думает, что это будет вечным, рано или поздно это сгорит. Придет вор ночью и расхитит дом такого человека. Этому учит Библия. Мы должны быть очень внимательны. Мы должны трудиться. И труд наш, он нелегкий труд. Знаете, вот такой пример приведу. Когда турист, я когда-то приводил этот пример, я не помню, на каком служении, может, в проповеди, может, в другом служении. Когда турист идет в горы, поднимается, он берет с собой рюкзак. Он идет на несколько дней, у него полный рюкзак, там еда, ну, может быть, вода. И этот рюкзак тяжелый, но у него есть цель дойти до вершины. И он тратит силы, потому что он несет то, что даст ему силы. То есть человек, когда покушает, он набирает силу. Ну, я не знаю, как вы, но я да. Покушал, и все, и готов на новые дела. Хорошо покушал, на хорошие дела готов. Но это нормально, когда человек покушал, попил, у него появляется определенная сила, он может идти дальше. Да? И вот представьте себе, идет этот альпинист, турист, полный рюкзак еды. Он устает, он садится, и он покушал. И когда он берет рюкзак, на одну консерву стало меньше. Рюкзак стал легче. А сила появилась в нем, в ногах, в руках. И когда он доходит до вершины, рюкзак почти пустой, а у него силы больше. Вначале было меньше силы, но рюкзак был полный. Потом он превратил ту силу, что в рюкзаке, он превратил ее во внутреннюю энергию, во внутреннюю силу. Вот так и мы, когда открываем в начале нашего служения, мы открываем Слово Божье, мы слышим проповеди, нам кажется, это непосильный труд, это так тяжело. Но когда мы берем из Библии это Слово Божие, этот хлеб, и все больше и больше его кушаем, мы все ближе и ближе к вершине, а тяжести все меньше и меньше, потому что ты приобрел эту тяжесть вовнутрь в себя, ты живешь этой силой. Когда много запретов, оно загружает тебя, оно ложится бременем, то нельзя, это нельзя. Но когда ты смиряешься со Словом Божьим и соглашаешься, что я это нельзя, не буду больше делать, тебе становится легко. Кто испытывал такое состояние? Когда было трудно, но ты согласился, и потом ты понял, что я сопротивлялся полжизни, упрямился. Испытывали такое? Это хорошо. Я тоже. Поэтому, когда ты запомни, работаешь и трудишься, и делаешь все правильно, и идешь к цели, Божьей цели, Бог тебя будет подкреплять. Бог будет давать тебе силу. Не просто так, когда после того, как Иисус пришел к ученикам, когда они оставались после распятия, после воскресения, Он вдохнул в них свой дух. Он в них вдохнул дух слова своего, дух мудрости. Но Он им сказал, придет Дух Святый, который даст вам силу. Дух Божий придет. Это была Пятидесятница, которую скоро мы будем праздновать, праздник Пятидесятницы. И Слово Божье в книге пророка Исаия говорит нам в 44 главе 12 стих. «Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своею, до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает». Вот смотрите, какой, о каком труде говорит Бог через пророка, что кузнец, когда делает топор и работает на уголях, вы представляете себе эту картину, печка, жар такой, в этой комнате жарко очень, и кузнец этот топор берет молоты, нелегкие, ему надо работать, ему надо бить этот, чтобы получился прекрасный топор. И кузнец понимает, что если он отвлечется хотя бы на минутку попить воды, то этот металл раскаленный, он потеряет свои свойства. Или еще что-то произойдет, и не получится. Он идет до конца, не отвлекаясь. У меня пришла такая мысль, что, знаете, топор Колумб? Да? Видели топор Колумб? А? Знаешь, Колумб, да? То есть кусок железа заточенный, и все. Клином, да. Но формы никакой. Я думаю, что, наверное, тот кузнец, который отвлекался пить воду или перекусить, у него получился такой, ну, недоделанный топор, и вдруг оказался Колумб. Но речь идет о топоре. Топор имеет определенные формы, чтобы красиво можно было казнить, там, отрубить голову. Да, ну, не для этого, конечно, я шучу. Но топор должен быть иметь определенные формы. А Колумб, он бесформенный. Ну, он нужен, да, да, я не спорю, что он нужен. Но я, конечно, говорю это как в шутку, что человек, который начинает отвлекаться, у него получается колун вместо топора. И как бы он ни хотел сделать топор, но если он будет «хочу пить, хочу кушать, хочу отдохнуть», у него всегда будет получаться только колун. И никогда не получится топор. Кузнец делает из железа топор, работает на этих угольях, молотами обделывает и трудится над ним сильной рукой своей, и до такой степени, что становится и голоден, и бессилен, и воды не пьет, и изнемогает, то есть он вылаживается полностью, чтобы получился красивый топор. Нам есть чему поучиться в этой истории о кузнеце. Потому что в послании к евреям Слово Божье говорит нам в 12 главе 4 стих, как ответ на это послание Исаии, написано: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. То есть Слово Божье говорит нам, что мы еще не до крови сражались. То есть иногда верующий человек, он старается что-то делать. Он даже, может быть, что-то делает, но он останавливается, потому что, как делающий колун, хочу пить, хочу кушать, я устал, а дальше мне не надо. А у нас есть, как один брат сказал однажды, когда просил молиться за своих детей, и мы ему сказали: ты тоже молись. Он говорит: а я что? Вы пастыря, вы и молитесь. Да, мы будем молиться, без проблем. Но у такого человека, я уверен, что наши молитвы, он сам является преградой для своих же детей. И он сам же своим, своей вот этим, ну, своим неделанием, ничего не делая, он сам этим действием разрушает наши молитвы. Возьмите пример, как рыба в воде. Как она себя ведет в воде? Да, вот кто держал живую рыбу, когда только поймал? Ее трудно, она такая сильная, она выкручивается, и надо приложить некоторые усилия. И когда она в воде, она эти силы, она маневренная, мышцы работают, она просто в воде, вот как рыба в воде, как говорится. Да? А когда ты ее поймаешь и положишь в лодку или там дома в ванну, ну, не в ванну, а ну, на стол, да, и она начинает брыкаться, да? Вы знаете, она думает, что она поплывет. Она делает те же движения, что в воде, применяет силу, но она теряет свою силу, теряет дыхание. Она старается сделать все то же самое. Те же движения, но они пустые. И плюс усталость. Есть такие верующие, которые делают, создают вид правильных движений, создают вид, что они в воде, но они на суше, и они теряют силу в своей работе. И книга Екклесиаста в 10 главе, если мы обратимся, почитайте ее всю, это прекрасная и глава, вообще всю книгу, но мы возьмем выборочно некоторые стихи. Третий стих. «По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп». Ну, я не встречал человека, который пришел бы и сказал, я глупый. Да? Как мы узнаем о глупости человека? Через его слова, через его дела. Но он никогда не скажет, что я глуп. Потому что у него недостает смысла. Он думает, что он в воде, как рыба. Но на самом деле он делает не очень хорошие дела. Он унывает в своем сердце, он унывает внутри себя, но он не хочет это показать. Когда он на людях, он пытается показать, что он знает путь, он знает, как идти, он знает смысл жизни, он самый умный. Чем больше человек говорит, что он самый умный, тем он глупее. И вот своими словами и делами он показывает, что он глуп. 8 стих. «Кто копает яму, тот упадет в нее. Кто разрушает ограду, того ужалит змей». Вот это мы делаем в нашей жизни очень часто так. Мы хотим показать, что мы лучше кого-то, умнее кого-то, мудрее кого-то. И в итоге мы копаем себе яму. Как мы говорили в самом начале, мы ослабеваем. А Библия говорит, что делая добро, да не унывай, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Приходит искушение, приходит многое чего. И рано или поздно, если ты не станешь на искренние вот эти искренне делать добро и не унывать, то рано или поздно и ты попадешь в свою же яму. Потому что ты выстроил ограду против змей, но своим неверием ты разрушаешь ее, и какая-то найдется или какой-то, который ужалит. Есть очень хороший стих, но мы его не будем открывать, 10 там же. «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить». Да, вот 10 стих такой прекрасный. «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить». Вот скажите, вот вы колете дрова, опять мы вернулись к дровам, и топор притупился, и ты бьешь, то есть там, где ты мог ударить один раз, тебе надо ударить несколько раз, потому что топор тупой. Вот скажите, что для этого нужно сделать? Варианты. Заточить топор. Слово Божье говорит, мудрость может это исправить. Я хочу вам сказать, вы все мудрые. Вы все согласны, что нужно заточить топор. Значит, вы мудрые. Скажи своему ближнему, ты мудрый. А мы прочитаем 15 стих этой же главы. Труд глупого утомляет его, потому что он не знает даже дороги в город. То, о чем мы говорили, что когда у тебя нет смысла в жизни, когда ты не понимаешь, ты не знаешь эту дорогу в небесный Иерусалим, в этот город, то как бы ты ни трудился на этой земле, твой труд, он будет утомлять тебя. Но Слово Божие говорит, когда ты делаешь добро, не унывай, то есть не утомляйся и не позволяй ни унынию, ни утомлению, ни разочарованию прийти в твою жизнь. Пусть погибло какое-то семя, пусть что-то не срослось, что-то не получилось. Никогда не останавливайся. Никогда не останавливайся, всегда простирайся вперед. Так говорит Слово Божье. Иначе тебя ждет горе, как написано в 16 стихе. «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Понимаете, вот так вот иногда живем мы. Все, что мы делаем, мы тратим силы, чтобы покушать. Утром встал, холодильник. Вышел, погулял там или в сад, или куда-то сходил, в магазин сходил. Холодильник. Холодильник. Продукты. Ну, что-то перекусить. Это не обед. Просто перекусить. Между завтраком и обедом раз 5 перекусил. Между обедом и ужином раз 7 перекусил. После ужина перед сном еще несколько раз перекусил. Нет, я не против. Я сам люблю перекусить. Но это неправильно. Но это неправильно, дорогие мои. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано, то есть не вовремя. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления. Понимаете, мы да если кушаем, не заботься о себе больше, чем тебе надо. Я не против перекусить. Но когда ты только этим и занят, когда у тебя все мысли о продуктах, о еде, о приготовлении и так далее, у тебя, правда, у тебя не остается даже времени почитать Библию. У тебя не остается времени молиться. Как ты можешь пойти на служение, если голодный? А кушать надо не для пресыщения, говорит Слово Божье, а для подкрепления. Организм требует. Организму надо дать еду, перекусить. Но не так часто. Потому что, да, вот, ну, вы знаете, что когда ты хорошо, плотно покушал, трудно потом трудиться. Переел, да. Что-то перетрудиться мы не сильно. А вот переесть как-то запросто. Смотри, поднимаясь по лестнице, ты становишься на ступеньку. Все ходили по лестнице, да? Ну, никто сюда не попал, не пройдя лестницу. Правильно? Так что уже не выкрутитесь. Но чтобы перейти к следующей ступеньке, что нужно тебе сделать? Тебе нужно оставить ту ступеньку, на которой ты только что стоял. Остановка – это не только деградация. Я всегда говорю, что верующий человек, если останавливается в своем труде, он деградирует. Но это не только деградация, это возможность для врага, чтобы дать ему возможность что-либо сделать в твоей жизни. Библия говорит, что делая добро, не унывай и не ослабевай. Если не ослабеем. И вот эта слабость, она именно приводит к тому, что ты поднялся на одну ступеньку и хочешь подняться на следующую, и думаешь, может, хватит. Да, я попрошу там кого-то, пусть откроет дверь, и я там послушаю. Там же тоже будет слышно на ступеньках. Ну, давайте проведем еще колонку туда, выведем. Но есть другие верующие, которые, вот как тетя Лиза, бабушка, она идет по этим ступенькам, и я иногда думаю, может, помещение надо другое, чтобы без ступенек было. Но они поднимаются. И это дает им жизнь, это дает им какой-то момент, когда они понимают, что надо оставить ту ступеньку, чтобы дойти до зала и сесть. И многие взрослые люди, у нас много взрослых людей, которые идут и поднимаются. Давид всегда говорит, когда пишет псалмы или собирает псалмы, он говорит, песнь восхождения. Потому что человеку, чтобы попасть в храм в Израиле, ему надо было подняться на ступеньки. И также песнь восхождения, она называется еще потому, что не одна песня, а многие псалмы называются песни восхождения. Потому что Иерусалим находился на возвышенности уровня моря, куда приезжали многие на поклонение в храм шли. Они приезжали по этому морю и шли в Иерусалим километрами, 20-30 километров, 100 километров. Несколько дней пути было. И этот путь весь шел всегда вверх. От нуля до 1400 метров, где находится Иерусалим. Поэтому все псалмы Давида, они назывались песни восхождения, потому что надо к Богу иди наверх и не останавливайся. Делая добро, не унывай и не ослабляй, не ослабевайся. И не волновайся. И не ослабевайся. Я еще раз говорю, когда верующий человек останавливается, это не просто деградация, это возможность врагу, который мы сами даем, чтобы он что-то сделал в нашей жизни. Не давай ему этой возможности. Он для того и враг твой, чтобы что-то сделать в твоей жизни. Что-то украсть, убить и погубить. Не отдай ему то, что дано тебе Богом. Иисус, он рассказал притчу своим ученикам. Матфея 13 глава, 24 стих. Другую притчу предложил Иисус им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Мы можем эту притчу истолковать таким образом, что Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. То есть мы можем сказать, что поле свое – это твое сердце. И ты в свое сердце сеешь добрые семена. Ты когда слушаешь Слово Божье, где проповедник, я или лидер на домашней группе, или другая проповедь, где тебя учат смиряться, Быть добрым, не превозноситься, не быть болтливым, не быть сплетником, не быть предателем, когда тебя учат. Это какое семя, хорошее или плохое? Хорошее. Аминь. Мы можем рассмотреть эту притчу с этой стороны. Это не будет ошибкой. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей, плевел и ушел. Когда приходит враг? В какое время? Не ночью, а когда ты спишь. Иногда верующие люди ночью не спят, молятся, а днем спят, когда надо пойти на служение. И так вроде хорошо, и так хорошо. И где будет лучше, и как поступить лучше, неважно. Пошел ты в собрание или не пошел в собрание, твоя вера, твои добрые дела, твое не унывание и твое не ослабевание. Это твое бодрствование. Но когда ты спишь, когда ты устал, когда ты не хочешь, когда тебе вместо топора хватит и колуна, приходит враг и сеет между пшеницей и плевелой и уходит. Незаметно. Незаметно. Ты даже не опомнишься, даже не очнешься. Мы когда-то приносил, я когда-то приносил плевелы. Кто-то, может, помнит. Один в один пшеница. Когда-то была какая-то или проповедь, я не помню. Да? Я помню, что я приносил колосок этих плевел, несколько колосков. Точно такие, как пшеница. Точно. Одинаковые. Ну, опытный глаз, он может отличить там, ну, усики не так, угол не тот, или там еще какой-то момент может и есть. Но внешне одинаково. Когда взошла зелень, 26 стих. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Понимаете, когда эти плевелы появляются? Они появляются тогда, когда то, что ты принимаешь, то, во что ты верил, оно уже начинает тебя утверждать. Оно начинает от тебя давать плоды в Царство Божье. И вот тогда появляются плевелы, абсолютно идентичные к пшенице. Но это сорняк. Ты общаешься с кем-то, ты встречаешься с кем-то, ты на работе с кем-то контактируешь, соседи, может, родственники. Так незаметно, незаметно. Маленькая мысль, а может, действительно, зачем я хожу в церковь? А может, и нету того Бога? А может быть, и не надо то или иное дело делать? Не, ну ты утверждаешь в конце потом себя. Нет, надо. Но семя было посеяно. Если тебе пришла такая мысль, пришло маленькое сомнение, знай, что дьявол уже начал в твоей жизни что-то сеять. Это плевелы. Тогда явились и плевелы. 27 стих. Придя же рабы, домовладыки, сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Понимаете? Приходят иногда верующие люди, и пастырь спрашивает: «Ты же слушал Слово Божье. Ты же ходил уже столько лет, ходишь в церковь. Откуда у тебя вот эти понимания, откуда у тебя вот эти мысли, слова, убеждения какие-то? Здесь, в церкви, этого нету. Куда ты ходил, с кем встречался?» Откуда же на нем плевелы? И он сказал им: «Враг человека сделал это». То есть враг человека может быть не только дьявол. Враг человека может быть и человек, только с маленькой буквы. Потому что в нем живет предательство, в нем живет гордость, в нем живет еще что-то, и ты ходишь с такими, поддерживаешь их и думаешь, так они что же ходят в церковь? Враг человека сделал это. Давайте перейдем к 36 стиху Матфея 13, 36 стих. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Понимаете? Я еще раз говорю, то, что мы представляем себе это поле, это сердце наше, это нормальная версия. Но есть версия Иисуса Христа, которая намного выше любых толкований и толкователей. Я не говорю, что все остальное неправильно. Нет. Оно тоже правильно, но версия Иисуса Христа, она более достойна уважения. И Он говорит в 37 стихе, 37-38, Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Это Слово Божье, которое Иисус сеет в наше сердце. А поле – это мир, это то место, где мы живем. А доброе семя – это сыны царствия. Доброе семя – это сыны царствия. Посмотри на своего ближнего и скажи: «Ты доброе семя». Потому что мы все сыны царствия Божьего и дочери. А плевелы – это сыны лукавого. Вот что такое плевелы в твоей жизни. Это когда ты позволяешь Иудам, ну, я имею в виду Иудам, это предательство, когда ты позволяешь дьяволу жить в своей жизни, когда ты ему дал эту возможность. А откуда он взял эту возможность? Потому что ты устал, потому что ты ослабел, потому что ты остановился на достигнутом, ты остановился на той ступени и сказал: «Хватит». Ты остановился на том, что ты захотел пить или кушать, и вместо топора получил колун. Это не твоя цель. Запомните, что человек, который желает что-то сделать, даже если он не может, на самом деле он делает больше того, кто может, но не желает. Понимаете, о чем я говорю? Человек, который хочет сделать что-то, даже если и не может, он делает больше, чем тот, кто может, но не хочет. Запомните это. Поэтому, как мы читали в самом начале послания к Галатам, 6 глава, 6 стих, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Понимаете, о чем я говорю? Не только пастырь наставляющий. Каждый из вас по отношению друг к другу, он должен быть наставляющим. Но и каждый из вас должен быть наставляемым Словом Божьим. Это обоюдно и взаимное, это Божья воля, чтобы мы обоюдно и взаимно не только любили друг друга, но и друг другу делали дела, так говорит Слово Божье, а наипаче своим по вере. Поэтому в заключение я скажу в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 22 стих. Не думайте, что это много стихов, они очень короткие. Например, стих 16. Всегда радуйтесь. Да? Стих 17. Непрестанно молитесь. 18. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Бог заботится о нас. И мы должны показывать всем своим естеством, всей своей жизнью, что мы делаем добрые дела. Не просто показывать, а делать добрые дела, но и открывать их перед Богом. И при этом не унывать и не ослабевать. 19. Духа не угашайте. Пророчество не уничижайте. Все испытывайте. Что такое все испытывать? Греческое слово, где написано «все испытывайте», оно переводится в оригинальном тексте «в результате проверки одобряйте». То есть то, что приходит в вашу жизнь, вы должны проверить и одобрить, соответствует ли оно воле Божьей или не соответствует. Вот что значит «все испытывайте», «хорошего держитесь». И 22 стих «удерживайтесь от всякого рода зла». И я бы повторил в этом послании 23 стих, ну, я бы повторил, ну, хорошо, что я не писал Библию, но я бы повторил, делая добро, не унывай. Скажи своему ближнему еще раз, делай добро и не унывай. И весь Божий народ пусть скажет в единстве «Аминь».